Царь Небесный, чешущий души истины, жвесте сы, и вся исполняет сокровище Твоей жизни подать. Иди и селись в нас, и очисти нас от всякой скверны, спаси блажи. Я, как и обещал, буду говорить сегодня о кресте, о том, как идет Спаситель на крест и почему. И вот мне кажется, что говоря об этом, в первую очередь надо выделить три очень важных моментов. Первый связан с тем, что смерть Иисуса – это не результат случайности. Во-первых, и не запланированное убийство, во-вторых, а это вольное страдание. Вспомните кондак праздника Преображения. На горе преобразился Еси, и яко же вмещали ученики твою, славу твою, Христе Божий, видишь. Да когда тебя узрят распинаемо, страдания уба уразумеют вольное. Мирами же проповедуют, яко ты еси воистину, Отче сияли. Итак, Христос идет на эту смерть сам. Волею Бог благоволил, если плотью взыти на крест в другом трафарете. И в отпусте страстной недели гряды на вольную страсть, идя на вольную страсть. Вот так в восточной литургии, в целом ряде литургических текстов подчеркивается, что страдание Спасителя – это вольное страдание. И в западной литургии тоже в одном из канонов говорится «voluntaria traderetur», когда Спаситель добровольно предавал себя на страсть. Таким образом, суть креста Христова в его добровольности. И об этом прямо говорится уже не только в литургических текстах, но и в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стих. «Потому любит меня Отец, говорит Иисус, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Но я сам отдаю ее, мою жизнь. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Значит, здесь прямо Спаситель говорит о том, что страдание его – это страдание вольное, страдание добровольное. Вот это вот первый момент очень важен, потому что иногда, и это проще, нам хочется представить Иисуса именно как жертву, которую можно было бы избежать. Нет, он сам добровольно и сознательно идет на эту смерть. Он знает, что будет. И он считает нужным продолжать идти именно по этому пути. Второй момент, наверное, не менее важный, в том заключается, что Христос на кресте умирает за нас. Он не просто умирает, а за нас, за наши грехи, ради нас, из-за нас, в разных формах, но об этом говорится в апостольских посланиях 29 раз. Плюс еще во время Тайной Вечери Спаситель прямо говорит: «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Сия есть кровь моя Нового Завета, которая за вас проливается. Вот если мы тут посмотрим тексты апостольские, то мы найдем среди них замечательные. Апостол Петр, первое послание, 2 глава, 24 стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». В другом месте, в послании к евреям, апостол говорит: «Христос один раз заклан был во искупление грехов многих». В послании к римлянам, 4 глава, 25 стих, «Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Первое послание Иоанна, 2 глава, 2 стих, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира». Послание к Ефесянам, 5 глава, 2 стих, «Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Бога, Богу в благоухание приятное». Послание к Галатам, 1 глава, 4 стих, «Отдал себя самого за грехи наши». Как мы говорим, когда начинаем литургию в алтаре, «Искупил ми еси», то есть «Ты искупил нас от клятвы законной честною Твоею кровью». «На кресте пригвоздися, копьем проботься, бессмертие источил еси человеком, Христе Боже наш, слава Тебе». И затем в символе веры сформулировано уже максимально четко все, что хочет сказать нам Церковь о смерти Иисуса. Нас ради человек и нашего ради спасения. Причем, если мы посмотрим, какие слова употребляются для того, чтобы обозначить смерть Иисуса, то чаще всего это слово «искупление» и «искупил». Сам Христос – искупитель, то есть тот, кто платит долг. Он заплатил долг. Как это сделал Господь? Мы понимаем, что Он искупил долг. Но как он это сделал? Вот каков механизм искупления? Мы понимаем, что раз за нас заплачено, значит, мы больше не должны. Вот мы были должниками, но за нас заплачено. Все, мы не должны больше. Это не случайно взят термин здесь в Новом Завете из чисто реальной жизни, из жизни, связанной с, именно с денежными отношениями. Искупил нас, как отдал деньги, как заплатил по векселю, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот только возникает вопрос, все-таки действительно очень важный, и, наверное, в уме современного человека, в уме человека 20 века, такой вопрос просто не может не возникнуть. А как это сделал Господь? Есть в послании к римлянам, 10 глава, 6 и 7 стихи. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Вот что это значит? Не говори в сердце твоем, кто сойдет на небо, то есть Христа свести. Что такое Христа свести? Я этого не понимаю. Я думаю, что никто этого не понимает, хотя можно, конечно, исходя из этого корявого перевода, придумать какое-то толкование. Толкование придумать всегда можно. Но если посмотреть, как там по-гречески, там употреблен такой оборот, аккузативус кум инфинитиво, как в английском языке комплекс обжиту. I suppose him to be ill. Вот смотрите, я полагаю его быть больным. То есть, что он болен. И вот здесь такой же оборот употреблен. И таким образом, только он не совсем обычно соединен с тем предложением, которое выполняет роль вот глагола I suppose. И надо это понимать так. Не говори в сердце твое, кто взойдет на небо, то есть как сошел Христос, как родился Христос. Вот вопрос, в чем ставится. Не спрашивай как, не спрашивай каким образом. То есть механизм действия Бога скрыт. И этим и отличается механизм действия Бога от того механизма, которым действует человек. Механизм человеческого действия, он всегда может быть раскрыт. Его всегда, в конце концов, можно понять. Но механизм Божьего действия, он по сути своей скрыт. То есть ставить вопрос и спрашивать, каким образом, вот как технически, умерев на своем кресте, Иисус избавил, спас и искупил от грехов всех нас, это что-то абсолютно бессмысленное. За этим нет смысла. Это вопрос, который просто по сути своей не имеет для себя ответа. Поэтому не будем ставить этот вопрос, а просто примем как факт, примем как данность, что Господь, умирая на кресте, принимает на себя и искупает грехи всех нас, платит за все наши грехи. Таким образом, вот в этом новом мире, в котором оказывается, что мы уже ничего не должны, потому что за наши грехи заплачено, встает вопрос, что делать дальше? То ли продолжать оставаться среди палачей Христовых, продолжать оставаться среди тех, кто против Него, то ли стать среди Его соработников, оказаться среди тех, кто трудится вместе с Ним, кто помогает Ему, в конце концов, нести этот крест. То есть быть среди той толпы, которая смотрит на распятого Иисуса и восклицает: других спасал, так спаси себя самого, сойди с креста, и тогда поверим в тебя. Вот быть среди них или стать Симоном Кирененином, который подхватывает его крест и несет. Вот это на самом деле единственная задача, которая стоит перед нами. Решить, с кем быть. Решить, где быть. И больше ничего. Другой никакой задачи у нас в этом смысле нет. И третий момент. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих, апостол говорит: «Был искушен во всем, кроме греха». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Не знавшего греха он сделал за нас, он Бог, за нас грехом». Во втором послании, простите, во второй главе послания к филиппийцам он, будучи образом Божиим, не пщева хищением по-славянски, быть равным Богу. Я не помню, как это «не пщева хищением» переводится на русский язык в синодальном переводе, можно посмотреть в любой книжке, как-то очень неудачно, значит, это следующее. Не цеплялся за то, что он равен Богу, но смирил себя, был послушен и даже до смерти, смерти на кресте. Вот это вот очень важно, что он не цеплялся за свое равенство Богу, но смирил себя, был послушен и даже до смерти. Причем в этом равенстве Богу присутствует весть о том, что он не знал греха, как 2 Коринфянам 5:21, не знавшего греха. Искушен во всем, кроме греха. В конце концов, эта формула заняла свое место и в литургии, в молитве о упокоении усопших, Божьих духов и всякие плоти, смерть поправы и дьявола упразднивы. Мы говорим: «Ты поедин токмо без греха». Только Ты, Господи, без греха. Итак, знаете, вот эти три момента очень важны. Иисус идет на крест добровольно, во-первых, во-вторых, за нас, и, наконец, безгрешных за грешных. Через это Он побеждает, как прямо говорит в 16 главе Евангелия от Иоанна, 33 стих: «Я победил мир». Апостол Иоанн, как бы продолжая эту тему, в первом послании, 5 глава, 4 стих, восклицает: «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Победил или освободил мир. Что такое мир? Только возникает очень важный и существенный вопрос. Суд над Спасителем, Голгофа, крест, гроб, воскресение, вот это все этапы своего рода исхода, этапы на пути от рабства к свободе. Я сошлюсь на еще одно место из Евангелия от Иоанна, 8 глава, 34 и 36 стихи. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Итак, Спаситель, подобно Моисею, который выводит Израиль из дома рабства, из Египта, и проделывает с народом Божьим путь от рабства к свободе, так и Христос из горницы Тайной Вечери через Гефсиманский сад, взятие под стражу, допросы, дорогу на Голгофу и крест выводит нас от рабства к свободе. И поэтому не случайно пасхальный канон, воскресение, день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небесе, Христос Бог нас приведе, победную поющая, написан в качестве вариации на тему песни Моисея из книги «Исход». «Пою Господу, ибо Он славно прославился, коня и всадника вернул в море». Вот эта вот победная песня Моисея, она становится основным мотивом для той победной песни, которую поют христиане в пасхальную ночь в честь Иисуса, который вывел нас из рабства к свободе. От смерти Бог жизни. Это цитата из первого послания Иоанна 3:14. Спаситель ведет народ Божий от рабства к свободе через крест. Вот очень важно, наверное, что в русском слове «крест» присутствует тот же корень, что и в слове «воскресение». Потому что крест без воскресения теряет всякий смысл. И не случайно, когда в Евангелии говорится «умер», то тут же добавляется и «воскрес». Смерть Христова воспринимается только на фоне Его воскресения. И воскресение Христова воспринимается только на фоне Его смерти. Но крест – это, конечно, позорное орудие для позорной казни. И в Римской империи нет ничего позорнее просто-напросто, чем смерть на кресте. Но именно поэтому Христос побеждает мир таким позорным образом. Вот тут я возвращаюсь к тому вопросу, который уже поставил несколько минут назад. Что значит слово «мир»? Космос. В Евангелии это совсем не то, что космос у греческих философов. Космос у греческих философов – это понятно, это вот мир с его небосводом, звездами и бескрайним небом, с горами и водопадами, с ущельями и безграничностью Земли, со всей той удивительной красотой Вселенной, за что и получил он название «космос», потому что это есть украшение «космос», косметик там и так далее. Вот. Но в текстах Нового Завета слово «космос» употребляется совсем в другом значении. Космос – это тот мир, который создали люди, тот мир человеческих отношений, построенных без Бога, вне Бога и очень часто вопреки Божьей воле, тот мир с его социальным неравенством, с его неправдой, с его интригами, с его там злобой человеческой, завистью и так далее, со всеми его бедами и болячками, которые построили сами люди. Тот мир, который и есть питательная среда на самом деле для нашего греха. И вот этот мир побеждает Спаситель. И вот этот миг призывает нас не любить апостола. Когда апостол Иоанн говорит «не любите мира, не того, что в мире», то он говорит именно не о небе, не о горах и реках, не о морях и зелени островов, а вот об этом обществе, которое мы сами в своей слабесности создали. Вот его зовет нас апостол не любить. Вот его и побеждает Иисус на кресте. Причем побеждает его в рабском виде. Как говорил Тютчев, имея в виду вторую главу послания к филиппийцам, зрак раба принял образ раба. Вот, помня это место, вероятно, из богородичного чтения апостольского, Тютчев сказал, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Но побеждает мир Христос абсолютно неожиданным образом. Бог всегда действует непредсказуемо. И здесь, вероятно, более непредсказуемо, чем всегда. Не случайно же апостол применяет к тому, что сделал для нас Христос, слова пророка Исаии: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Господь любящим его». Вот эти слова, их как-то очень важно запомнить, потому что спасение совершается неожиданным образом. Христос побеждает мир не как триумфатор, не в пурпурной тоге, не так, как это сделал бы Цезарь, Август или Марк Антоний, или любой другой из старших или младших его современников. А он побеждает мир именно как маленький рави из Назарета, маленький раввин в его застиранном хитоне, окруженный не полководцами, не царедворцами, а маленькой кучкой безграмотных рыбаков и всякого сброда. Вспомните, как на картине Николая Николаевича Ге Христос перед Пилатом, он стоит в застиранном хитоне, непричесанный, перед Пилатом, олицетворяющим собой все римское благополучие. В прекрасной тоге он хорошо подстрижен, чудно выбрит, так и чувствуется, как пахнут хорошими благовониями его свежевыбритые щеки. И вот перед этим Пилатом стоит взлохмаченный в своем мятом хитоне застиранным Спаситель. То есть эта победа связана с тем, что Он, Христос, опускается до дна. Действительно, Христос побеждает мир тем, что нисходит во ад. Есть икона, вот она, снисхождение во ад, которое обычно кладется на аналой посреди храма на восьмой день после Пасхи, в помино воскресенье. Тогда вспоминается в богослужебных песнопениях это событие, которое, ну, мы относим, если хотите, к страстной субботе. Вот умерший в пятницу на кресте Иисус, погребенный, опускается во ад. Но в Писании об этом прямо, о снисхождении во ад, не говорится ни разу. Хотя есть такое выражение «спустился во ад» в апостольском Это достаточно древний и надежный церковный документ. Вот там встречается это выражение. Плюс икона, которую вы видите здесь. Если же посмотреть апостольские послания, то в первоначальном исповедании веры имело значение то, что Спаситель не просто умер на кресте, но был погребен. То есть вот именно то, что он был опущен в землю, этот момент в Евангелии, названный знаменем Ионы пророка, как был Иона в чреве Китове 3 дня и 3 ночи, так Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи. То есть вот этот момент так обозначен в Евангелии, как и был погребен, обозначен в первом послании к Коринфянам 15:4, ну и, конечно, в символе веры и в апостольском, и в нашем, который мы обычно читаем, Никео-Цареградском, то же самое, и страдавша, и погребенна, и воскресшего. То есть, как бы имплицитно, в скрытой форме, мы о снисхождении в ад говорим и в Никео-Цареградском символе в словах погребенна. И умерша, и погребена. Но на самом деле, конечно, снисхождение в ад – это не только страстная судьба. Это что-то большее. Христос опускается туда, где хуже всего, где больнее всего, где труднее всего, туда, где самая большая беда. И главное, туда, где нет Бога. Туда, где нет Бога. Потому что весь Ветхий Завет пронизан мыслью о том, что в Шеоле нет Бога. Вот в аду в Шеоле, там, куда отправляются грешники, там нет Бога. Вот значит, снисхождение в ад, оно больше, чем то, что символически изображено на этом образе. Это снисхождение туда, где хуже и больнее всего, где труднее всего, где просто Бога нет. И поэтому получается, если вдуматься, что вообще все Евангелие от начала до конца рассказывает о нисхождении в ад. Потому что от начала до конца он в Евангелии среди нищих, слепых, прокаженных. Вспомните, как относились к проказе в древности и в средние века, когда прокаженные должны были по лесу ходить с колокольчиком, чтобы люди слышали звон этого колокольчика и не приближались к ним на большие расстояния. Он среди самых несчастных и среди самых презираемых людей. И повторяю, он там, где Бога не было. И в этом смысле нисхождение в ад продолжается и до сего дня, когда Христос спускается туда, где хуже и больнее всего. И вот, наверное, с этим надо связать четвертый момент, о котором я еще не говорил. Смерть Иисуса на кресте – это настоящая человеческая смерть. Мы знаем из мифологии о том, что в ад, там, в Гадес, спускались многие античные боги и герои. Скажем, Дионис, чтобы вывести оттуда свою мать Сенелу, или Геракл, чтобы вывести оттуда Алкесту, как об этом рассказано в трагедии Еврипида, или Кербера, один из 12 подвигов, туда спускался Орфей, чтобы вывести Евридику и так далее. но живой, живой бог или герой опускается в ад, в мифологии. А Христос для того, чтобы не зайти в ад, умирает, принимает на себя всю боль, всю безнадежность, все отчаяние человеческой смерти. До такой степени, что восклицает на кресте Илилима Савахвани: «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Нам очень трудно понять глубину этого опыта Иисуса, потому что для нас все впереди еще. Но это, повторяю, самая настоящая человеческая смерть. Это не театр Бога. Это не апофеоза, как в случае с Гераклом, который, не успев еще умереть, на костре превращается в Бога. А это, повторяю, настоящая человеческая смерть. И поэтому не случайно служба Страстной Пятницы, ну или церковным языком говоря, утренняя Страстной Субботы, которая совершается в пятницу вечером, погребение тела Спасителя, она включает элементы самого обычного погребения усопшего. Потому что именно как самого обычного усопшего мы хороним Спасителя в Страстную Пятницу. И вот если герой античной мифологии спускается в Гадес живой, чтобы освободить одного из усопших, Семелу, Эвридику или Алкесту, то Иисус спускается мертвый один, чтобы освободить всех. Спускается туда, где, повторяю, нет Бога. Спускается на глубину, как сказал Григорий Великий, большую, чем глубина самого ада. Более страшную, чем глубина самого ада. То есть принимает на себя всю полноту человеческой смерти. Не случайно, наверное, поэтому, потому что так получилось. В путях русского богословия, достаточно сложных, то мы плохо прочувствовали за столетия истории православия смерть Иисуса. Не случайно, наверное, поэтому Федор Михайлович Достоевский до такой степени болезненно, внимательно и сосредоточенно смотрел на картину Гольбейна «Мертвый Христос», писал о ней в «Идиоте» и в других местах, и ездил специально в Базель, чтобы на нее посмотреть. Именно потому, что мертвого Христа русская церковь или церковь на Руси да очень долго не могла разглядеть. Очень долго нам казалось, что здесь все-таки что-то не то, что здесь не обычная смерть, а что-то другое. Потому что Бог не может умереть, а Бог может жить. Мы об этом забываем. И вот принимая смерть Иисуса за что-то другое, мы не могли понять тайны воскресения. Потому что понять, что такое воскресение из мертвых, можно только на фоне смерти, со всей ее бесконечной болью. И именно этой дорогой проходит Христос. И вот это и есть, наверное, тайна креста. Тайна, которую очень трудно уложить в слова. И не случайно, наверное, поэтому о снисхождении в ад прямо как-то в каком-то из зачал евангельских и не говорится. Просто по одной причине. Потому что это нечто в слова не вмещающееся. А я, по-моему, уже говорил, что самые важные вещи в Евангелии, они таковы, что в слова не вмещают. Они таковы, что о них можно сказать только от сердца к сердцу. Они таковы, что о них в Евангелии, если и говорится, то каким-то таким корявым образом, что истолкованию какому-то эти слова, как формула «нищий духом», например, почти не поддаются. И это надо помнить, и как-то... помнить по-настоящему, что самое важное в Евангелии говорится так трудно, что очень долго невозможно понять, о чем идет речь. Самые нескладные слова и выражения для этого подбираются, потому что складно об этом не скажешь, потому что главное в истине Божьей и в истине Христа в словах невыразимо просто, по сути своей. Не потому, что евангелисты писать там или говорить не умели, или не потому, что апостол Павел был недостаточно красноречив, а именно по той одной причине, что это в словах невыразимо. Вот это очень важно понять. И в основе своей тайна креста, она тоже в словах невыразима. Она тоже такова, что к ней можно только приблизиться и перед ней остановиться. Остановиться вот перед этой тайной человеческой смерти, через которую Христос поднимает все человечество. Возникает вопрос. Что такое крест? Потому что мы читаем в Евангелии 6 раз, а это все-таки много, когда о чем-то одно раз, о том несении креста, которое необходимо каждому и каждой из нас. Мы не можем быть христианами и не нести креста, причем Спаситель подчеркивает своего. Вот как это? Есть пословица: Христос терпел и нам велел. Мы очень часто употребляем эту пословицу, как-то объясняя таким образом свои беды, несчастья, свою не сложившуюся жизнь, болезни, проблемы какие-то и так далее. Но только тогда эти беды и проблемы становятся крестом, когда мы берем на себя боль других, когда мы разгружаем, как говорил отец Алексей Мечов, разгружаем боль других. Вот в чем суть, наверное, креста, что безгрешный умер за грешника, взял на себя то, к чему не имел никакого отношения сам. И поэтому нашим крестом мы можем именовать только боль другого, если берем ее на себя, но не свою. На собственную боль это что-то другое. Это не клин. Во всяком случае это не клин. Вот отсюда возникает очень важная, конечно, вещь о том, что должен делать христианин в мире. О том, каким должен быть христианин в мире. Связанное с тем, что христианин не может не делать что-то ради другого. То есть мы не можем просто жить для себя. И, конечно, великое искушение, наверное, кто-то такое устроить свое, маленький домик такой, с хорошим участком, покрашенным забором, зеленой краской и голубыми ставнями, там пруд, пруду караси, что-то еще такое, очень милое, симпатичное, такое просящееся на картинку, но это не совсем то. Это не совсем то. И мы должны помнить, что мы до того момента христиане, пока мы можем это оставить. Вот это у нас есть. В какой-то момент мы можем это оставить, встать и уйти. И идти дальше. Вы знаете, ведь совершенно не происходит никакого впечатления. В общем, когда вот так складывается жизнь у человека, что он становится санитаром где-нибудь в инфекционной или в самой ужасной больнице. Не сложилась у него жизнь. Не сложилась жизнь, стал санитаром, выпивает и так далее, работает, в общем, хорошее дело делает. А его можно благодарить, и надо поддерживать, и надо ему платить, наверное, за эту работу. Но это еще не христианство. Это так все. Просто хорошая жизнь. Вот когда архиепископ Монреальский снимает свою красную сутану и едет в Африку ухаживать за прокаженными, это уже христианство. И когда просто какой-нибудь студент едет в Африку лечить негров, потому что он не смог устроиться на работу в Англии или Америке, Франции там, или Италии, это еще не совсем то. Но когда это сделал Альберт Швейцер, который бы мог давать концерты, на которые пол Европы съезжалась его, и книжки о Бахе писать, вот это уже христианство. Понимаете, это тоже очень важно понять. Когда девушка из одной из самых богатых семей Франции бросает имение своих родителей, дом и свое богатство, и едет в дикую страну, чтобы там ухаживать за больными, это тоже христианство. А когда мы с вами, потому что нам не платят денег на основной работе, идем работать санитарами и что-то там зарабатываем благодаря этому, это все-таки еще не христианство. Это не очень просто понять, это не очень хочется на самом деле понимать. Это, в общем, как-то нам не очень симпатично, но тем не менее это так. И более того, вот я так понимаю, что этот крест можно нести тогда и действительно брать на себя ту разгрузку, о которой отец Алексий говорил, боль на себя, когда есть от чего отказаться. Вот Господь, в котором полнота Божия пребывает телесно, отказывается от того сияния, которое ему принадлежит по праву, и спускается в ад. В тот ад, в котором живем мы. И вот в этом он реализует свой путь. И мы, на самом деле, только тогда становимся христианами, когда мы идем путем отказа. пока мы этот путь не нащупали для себя, мы еще в школе, мы еще учимся, все еще впереди, на самом деле, тогда. Вот это тоже, на самом деле, важно и очень важно понять. В литературе 20 века как-то много довольно говорится, и отчасти это навеяно словами апостола Павла, о такой глобальности креста, который вознесен над всем миром, креста, который как становится своего рода земной осью, достаточно хороший образ, понимаете, земля вращается не на оси, а на кресте. Но, по сути, это все-таки образ гностический. Он был уже у гностиков в древности, и вот он возродился в литературе 20 века и был симпатичен многим богословам современности. Но меня этот образ абсолютно не устраивает, потому что в нем крест есть, а Иисуса на этом кресте нет. В этом образе глобального какого-то креста отсутствует простая человеческая боль и простая человеческая смерть. Простая человеческая смерть маленького учителя из маленького города. Простая, но добровольная. Простая, но сознательно избранная. Причем вот с вами, читая Евангелие, мы можем сказать, что в тот момент, это в 15 главе Евангелия от Матфея, когда Спаситель сказал, этот народ чтит меня устами своими, сердце его далеко отстоит от меня, но сердце его далеко отстоит от меня, этот момент он уже подписал свой смертный приговор. Он уже сказал те слова, которые ему не будут прощены, потому что их нельзя простить. Ведь он уже просит то обвинение своим будущим обвинителям, за которое он и будет, если хотите, казнен. Он, повторяю, сознательно идет на эту смерть. Она добровольная, она избранная, и он знает, что это смерть за, что это смерть ради, что через эту смерть другие получат свободу, другие получат жизнь. Вот это вот тоже прошу вас не забывать. В следующий раз я буду говорить о событиях Страстной недели. О тех событиях Страстной недели, которые изложены в евангельских началах, читаемых с понедельника по субботу. И о тех событиях, которые связаны действительно с реальной Страстной неделей. Потому что церковная страстная неделя, она несколько условна. Церковная страстная неделя, она не совсем соответствует той, какая реконструируется при чтении Евангелия. Ну вот об этом будем говорить в следующий раз. И тогда в сам страстной понедельник уже будем говорить о воскресенье. Вот, здесь такой вопрос замечательный. Да, почему, чтобы нести свой крест, нужно уезжать в другую страну, в другой конец земного шара? Разве в той же стране, в том же городе и районе некому помогать? Нет, конечно, более чем есть... Кому? Просто я привел какие-то яркие примеры этого из жизни достаточно все-таки благополучного западного общества. Более того, примеры, которые, ну, связаны, наверное, не только с личным путем этих людей, но связаны с тем, что эти люди что-то нам сказали такое, чтобы мы поняли. Понимаете, мне кажется, что мог архиепископ Леже говорить сотни проповедей о том, как должен вести себя христианин, но эти проповеди бы никто не услышал, потому что проповеди говорятся каждый воскресный день в каждом храме. И, в общем, на самом деле проповеди говорятся для того, чтобы их не услышать. А когда он мог спокойно провести последние годы жизни, а вместо этого повесил сутану свою красную на гвоздик и уехал в Африку, вот этим он сказал значительно больше, чем за всю свою предшествующую пастырскую и архипастырскую деятельность. Он показал нам что-то такое, о чем каждый хочет или не хочет, но задумается. И остальные то же самое. То есть, конечно, те люди, о которых я говорил, они это не только это сделали, не только потому, что это было им внутренне нужно, но и потому, что Господь просил их что-то сказать. Вот. Ну вот тут маленький вопрос. Где-то прочитала, что душа находится в сердце. Так ли это? Знаете, очень трудно сказать, где находится душа. Один из старых священников говорил, душа находится где-то в области поджелудочной. Я так думаю, да, и я так думаю, что это похоже на истину, потому что ежели мы на боль другого не реагируем действительно как на свою собственную боль вот внутри где-то нас, то мы все-таки не христиане. Понимаете, вот это вот такая боль другого, которая поражает нас именно не психологически как-то неотвлеченно, а чисто физически. Вот. Но всякую ли боль другого человека христианин должен стараться брать на себя? Не получается ли ситуация, когда он лезет не в свое дело? Что, конечно, никто не просит лезть не в свое дело. Поэтому мне кажется даже, что, скажем, чем отличается христианский пастырь и христианин вообще от кого-то другого, тем, что он действительно не начинает первым. К нему приходят. И старушкам, которые брали на себя боль других за неимением духовенства иной раз, потому что им Бог больше давал, чем духовенству. К ним тоже приходили, они не навязывались. И к священнику приходят, а не священник навязывается. Священники не стоят на углах улиц и не зазывают к себе. Понимаете? Это очень важно понять. К священнику приходят. Вот. Поэтому и мы, если мы миряне, должны как-то это иметь в виду. И туда, куда нас не приглашают, не соваться. Потому что это будет чем-то никакого отношения к христианству не имеющим. Вот. Ну, а это что-то такое уж очень советское, на самом деле. Вот. И тут же второй вопрос, как вы относитесь к проекту запуска креста на околоземную орбиту. Об этом много говорилось в прессе. Но, вы знаете, можно даже и на Венеру, наверное, или на Марс послать. Мне кажется, что это, ну, так, шоу какое-то. Нужно, наверное. Почему великопостные богослужения с чтением Акафиста «Страстям Христовым» и Евангелия, добавлю, называются пассиями? От латинского слова «пассио» – страдание, «пассио» – «пассионис». Потому что эти службы, их нет в византийском уставе, то есть вы их не найдете в приоде, по которой совершаются богослужения. Эти службы сложились на Украине в позднее Средневековье под влиянием христиан Запада. То есть вот это прямое воздействие христиан Запада на наш обряд. Так это результат взаимообогащения от них, одной традиции через другую. И поэтому само название «пассия», оно латинское. Можно ли окрещенным в католичестве подавать записки о здравии и заказывать молебны? И еще вопрос, может быть, немного преждевременный. Когда готовят куличи и пасхи? Будет ли нарушением поста, если мы будем пробовать в ходе приготовления? Знаете, я не знаю, одни пробуют, другие не пробуют. Я не знаю. Что касается когда, то вообще старая такая традиция до среды завершить, чтобы четверг, в среду завершить, чтобы четверг, пятница, суббота остались на богослужение. Вот. Так что по традиции рекомендуется в среду уже печь куличи, чтобы в четверг идти на литургию особую какую-то удивительную, потому что совершается она в самый день Тайной Вечери. Вот. Что же касается о крещенных в Западной Церкви, ну вот когда умер доктор Федор Петрович Гаас и обратились заключенные Москвы к одному батюшке с просьбой совершить панихиду, он побежал к митрополиту Филарету и сказал, что вот меня заставляют бедного служить панихиду по неправославному человеку. И тогда святитель Филарет, митрополит Московский, теперь святой, сказал, иди быстрее и служи эту панихиду. Потому что когда мы предстанем пред судьей, то он будет ходатайствовать за нас. Поэтому, мне кажется, вот это очень хороший урок дал всем нам митрополит Филарет. А если другой своей болью начинает тебя убивать, и ты становишься неработоспособен, и сам превращаешься в полуинвалида? Наверное, есть разумный предел, это написано в вопросе. Да, я думаю, что здесь очень важно соизмерять свои возможности и силы, то есть не брать на себя слишком много, потому что есть бесспорно среди нас люди, которые берут на себя слишком много. Мы не преподобный Серафим и не преподобный Сергий. Это надо помнить. Поэтому есть какие-то вещи, которые нам не по силам. Есть какие-то отношения, действительно, и тут вот об этом написано, достойно ли христианину избегать человека, если не можешь нормально общаться с ним, и контакт перерастает в конфликт, если вы друг друга не понимаете и раздражаете. Я считаю, что единственный способ – это как-то отойти. Потому что выяснение отношений – это всегда что-то очень болезненное, мучительное, бесперспективное, не имеющее выхода. Более того, опыт многих и многих людей показывает, что если люди как-то отходят в таких случаях, то, быть может, потом, через год или через 5-6 лет, они заново открывают друг друга. Если же люди продолжают себя навязывать – то получается все хуже, хуже и хуже. То есть из просто такого легкого непонимания рождается ненависть, рождается и чернота какая-то внутри нас, с которой, конечно, очень трудно жить. Поэтому это, наверное, единственный и наиболее христианский способ отойти. Вот. Что же касается того, вот, когда болью тебя начинают убивать своей, ну, вот тут надо пределы какие-то устанавливать в человеческих отношениях. И прежде всего, я не устану об этом говорить, вам каждую общую исповедь говорю об этом, что мы должны постоянно и неуклонно сокращать время телефонных разговоров. Потому что вот телефонные разговоры, они действительно очень разрушают нас и особо каким-то образом отнимают человеческие силы друг у друга. Так что вот это большая проблема. Потому что мне кажется, что это навязывание своей воли другим все-таки в большинстве случаев происходит по телефону. Можно ли быть христианином и разделять какие-то положения учения Будды или Кришны? Знаете, такой вопрос сложный, конечно, на самом деле. Потому что, с одной стороны, Будда, как это ни парадоксально, святой православной церкви. Вот так вот получилось, что жизнеописание Будды попало в собрание житий святых, и Будда стал православным святым. И сказать поэтому, что нельзя, я не могу. Но, с другой стороны, наверное, если человек укоренен там, то это будет буддист с симпатией и интересом, относящийся к христианам. Если человек укоренен здесь, то это будет человек с симпатией и интересом, относящийся к буддизму и буддисту. И тут я думаю так, что, наверное, можно разделять некоторые положения учения буддистов отдельных представителей этой системы в личном, в смысле личной встречи друг с другом. Мы можем, безусловно, и среди магометан есть какие-то святые, настоящие, о которых невозможно, опыт которых невозможно не принять, и опыт Махатмы Ганди то же самое, невозможно не принять человеку 20 века. Вот. Так что здесь, наверное, надо говорить не о буддизме вообще, не о той или иной религиозной системе вообще, а вот о конкретных людях, которые исповедуют ту или иную религию, опыт которых мы не можем не принимать в силу их личной чистоты, в силу их личного подвижничества и так далее. Здесь вообще, как всегда, в христианстве должно быть больше личного, меньше догматического, меньше чего-то так раз и навсегда установленного, а больше личного. Ахматовский стих «Забери и ребенка, и друга, спаси страну». Христианский поступок. Все сбылось, но ведь жизни других людей были отданы. Вы знаете, трудно мне сказать даже, что имеете вы в виду в этом вопросе. А как быть женщине, чей мир и домик, но и муж, и дети? Как же от них отказаться? А если чуть-чуть отказаться, их немножко оторвать себя от них, грех ли это для женщин? Вы знаете, наверное, всему свое время. Есть какие-то периоды жизни, когда невозможно отказаться ни от того, ни от других. Но бывают случаи, когда дети вырастают, когда жизнь изменяется, и вот тут действительно наступает период отказа, и тут уже имеет смысл идти вперед. И вот в сегодняшнем западном мире довольно часто бывает так, что люди после там, 50 лет уходят в монашество из своих семей, ну вот потому что одна жизнь как бы более-менее завершена, птенцы выросли, разлетелись, их можно оставить, институт бабушек, это такой советско-русский институт. На Западе бабушки живут какой-то своей жизнью. Как вы относитесь к хаджа, да, йоге? Вы знаете, просто я не силен в таких вещах. Все-таки почему Христос должен был отдать свою жизнь, и это спасло человечество? Это мистический момент богопознания, поэтому непонимаемо до конца. Да, совершенно верно, это непонимаемо до конца. Ну вот как апостол говорит Павел во втором послании к Коринфянам, все у апостола Павла такая харизма, что он пытается обо всем, о чем говорит, сказать как можно более ясно в терминах почти греческой философии. Так вот апостол говорит, что он, не имевшего греха, сделал грехом. Там, где у нас переведено жертву за грех, там по-гречески сказано «сделал грехом». То есть как бы собрал в существе Христа, он сам все грехи мира. Вот он как бы восходит на крест, как мешок с нашими грехами. Что это такое? Это трудно понимаемо, это до конца не доходит до ума, но, наверное, это и не уму адресовано. Есть ли, на ваш взгляд, такое занятие, профессия, которые приняты обществом, но для христианина неприемлемы? Например, написано здесь «палач» или «маклер». Ну, вообще, я думаю, что это все-таки разные вещи. Я думаю, что христианин может быть маклером, но, наверное, не может быть палачом, потому что все-таки смертная казнь, конечно же, недопустима, хотя допустимо вполне пожизненное заключение. Вот. Значит, наверное, раз есть палача специальность, то, наверное, не может быть христианин палачом. Как вы относитесь к мнению некоторых богословов, что утверждение во Христе исполнились все мессианские пророчества, относится не к настоящему, а к будущему? Вы знаете, я все-таки думаю, что к настоящему. Я все-таки думаю, что к настоящему, что Христос уже даровал нам царство будущее, как мы молимся во время евхаристического канона. Даровал, если царство твое будущее. То есть в том и смысл христианства, что будущее превращается в сегодняшний день. Что мы с вами уже в будущем. Что мы уже люди будущего. Так что я думаю, что пророчества уже исполнились, хотя раскрываться это продолжает. Понимаете? Они, да, они исполнились. Но раскрываться это продолжает, потому что христианство продолжает раскрываться перед нами, как раскрывается книга. Ну вот смотрите, всегда, тут я был не так давно в военной академии, военно-гуманитарной академии, это бывшая политическая академия, и там, конечно, слушатели, такие очень симпатичные ребята, но они задали вопрос, конечно, про Галилея. Вот. Я ответил как мог, а потом этот самый ответ прочитал в статье одного серьезного ученого космонавтикой, который занимается. Там написано, ну, примерно то, что я сказал, только складнее гораздо. Там написано, что церковь никогда не высказывала своего мнения относительно того, круглая земля или плоская земля, солнце в центре Солнечной системы или земля в центре Солнечной системы. Церковь своего мнения не высказывала. Церковь всегда присоединялась к мнению большинства серьезных специалистов своего времени. И поэтому Галилея осудила не церковь, а большинство серьезных специалистов его времени. Это бывает со всяким человеком, который опережает свое время. И вот тут очень важно, это то, что подчеркивал Владимир Иванович Вернадский, что к 20 веку церковь начала освобождаться от функций ей несвойственных. Ну, как церковь перестала фиксировать рождение людей, метрические свидетельства все-таки должна выдавать мэрия, а не церковь. А уже идти креститься люди должны, потому что это не закон государства требует того, а вот изнутри Бог тебя зовет и твоего младенца. А поэтому вот это на уровне таком отношении с государством церковь избавилась от несвойственного ей. И также церковь избавилась от несвойственного ей высказывания суждений по всем вопросам науки там сегодняшней, по всем вопросам, как надо понимать ту или иную теорему, тот или иной закон физики, химии и так далее. То есть, хотя для средних веков это было естественно, потому что люди церкви были более-менее образованными, но они считали, что могут высказать свое мнение по данному вопросу. Вот и все. Мы же считаем там, что можем высказывать свое мнение по каким-то вопросам, хотя не всегда компетентны, но вроде как разбираемся. И вот люди церкви в средние века считали, что вроде как разбираются, и поэтому могут высказываться по данному вопросу. Вот. Так вот, церковь в 20 веке начала от этого избавляться. Мы по-настоящему становимся христианами, а не просто занимаемся всем подряд. Мы, наконец, начали понимать, скажем, что в Библии не говорится об истории человечества, а в Библии говорится об истории нашего спасения. И вот в силу этого, опять-таки, то, что Христос сделал и делает среди нас, оно продолжает раскрываться, понимаете? Потому что какая-то шелуха и чешуя отпадает и обнажается существо. И поэтому миссия Христова, она продолжает раскрываться. Хотя, конечно, все пророчества уже исполнились. Как быть? Если человек страдает из-за того, что не знает Христа и его отрицает, иногда сознательно. Ему же надо помочь подойти к Христу. Как поступить? Хотя очень хочется помочь, иногда боишься это сделать из-за его агрессии. Конечно, не надо, знаете, не надо навязывать нашего христианства. Но надо как-то показать плоды. И увидев плоды, человек пойдет сам. И надо, конечно, молиться. Но главное показать плоды. А иногда нам нечего показать. И поэтому тогда нечего удивляться, что человеку так трудно прийти к Христу. Нетленные мощи – это вера или необычность тела умершего. А ведь у Христа обычная смерть, как у обычного человека. А плащаница. Что касается нетления мощей, то вообще учение о нетлении мощей святых появилось довольно поздно. Окончательно оно в 17 веке было сформировано. И древние все святые, они почивают в косточках, как говорят обычно. Ну вот под влиянием феномена сохранения мощей в Киево-Печерской, Псково-Печерской лаврах, сложилась вот как-то эта на Руси теория, что святой обязательно должен почивать в нетленном виде, и поэтому, скажем, комиссии, которая вскрывала гробницу преподобного Серафима, ей пришлось очень туго, когда они увидели, что там нетленных мощей нет, что там остатки одежды, парамана и мантии косточки. Они испугались, они не знали, что им делать, потому что они ожидали другого, как люди верующие, такие простодушные. Но повторяю, что это очень поздно сложившееся учение о нетлении мощей. Поэтому под влиянием вот феноменов в Киево-Печерской и Псково-Печерской лаврах. Оплощенница. Смерть была обычной смертью, но воскресение, значит, не то, что нам осталось в виде Туринской плащаницы, свидетельствует об обычной смерти, и патологоанатомическое исследование плащаницы вам показывает, где какой кровоподтек, где какая косточка, где какая часть тела там и так далее. То есть как раз свидетельствует об обычной смерти, но о уникальности чуда воскресения. Так что здесь... Спасибо. Не предлагать себя общий или, по-вашему, это принцип жизни для христианина во всем. В любви, в работе, в дружбе. Откликаться на зов или все-таки заявлять как-то перед обществом, перед людьми о себе. Заявлять, конечно, но не назойливо, потому что очень опасно. Назойливость вообще очень опасна. Это, по-моему, в книгах по психологии написано. Что вы думаете об освоении космоса современными средствами? Не вредит ли это христианству? Нет, я думаю, что если вредит, то только окружающей среде. Если вредит, то только окружающей среде. Вот. А нам это никак не может повредить. Объясните, пожалуйста, с христианской точки зрения, если вы смотрели конец фильма «Только для сумасшедших». Нет, я не смотрел этого фильма «Маргарита Терека», где героиня отдает свою жизнь за спасение молодого человека. Ну, не смотрел, поэтому не могу ничего сказать. Простите. Как вы относитесь к Иоанну Дуравскому и его книге о внутреннем христианстве? Я, честно говоря, ее не читал. Объясните, пожалуйста, слова Христа о почитании отца и матери. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. То есть они говорили, был такой принцип в устной Торе, в устном законе, что, конечно, надо помогать своим престарелым родителям деньгами, но если ты это положил в карману, пожертвовал Богу, то ты можешь уже не отдавать это родителям. То есть таким образом, как бы под видом благочестия не помогать родителям. Иными словами, Спаситель осуждает тот принцип, когда люди под видом благочестия не помогают своим родителям. Вот. Это очень важно. И как вы знаете, преподобный Сергий, его родители просили не уходить от них в иноческую жизнь. И он, пока они были живы, послушался их, и уж похоронив отца и мать, пошел иночествовать. Вот. Таким образом, вы устояли заповедь Божью, почитая отца и мать. Преданием вашим, вот этим таким сложным ходом, когда как то, что мы должны отдать родителям, мы отдаем Богу. Как совместить идеал христианства с феноменом пустынничества, монашества, если это не сочетается с заботой конкретной о людях? Нет ли здесь чего-то восточного, элемента индуизма и так далее? Но я об этом говорю очень часто. Я думаю, что, конечно, монашество – это есть служение Богу и людям. Служение Богу и людям. Служение без остановки. И только тогда действительно можно говорить о монашестве, когда это служение, когда это постоянное дело удивительное, то, на какое мы с вами не способны. Вот то, о чем я говорил сегодня, ссылаясь на пример тех, кто едет далеко и трудится среди несчастных. Что же касается пустынничества, то, с одной стороны, пустынничество – это, конечно, школа какая-то. Вспомните, что у преподобного Серафима было как бы два периода в его жизни. Первый, когда он затворился для того, чтобы научиться, а затем открыл свой затвор для того, чтобы отдавать. Там даже в Акафисте митрополит Серафим Чичагов написал очень хорошо, как-то радуйся, затворивайся, до добродетели приобрящиши, и дальше радуйся, исшедший из-за двора, чтобы добродетели и семена сеять. Вот примерно так. Посмотрите, в Акафисте, ведь он ушел в затвор, чтобы приобрести добродетели, и открыл свой затвор для того, чтобы сеять семена этих добродетелей. То есть пустынничество как школа, наверное, необходимо. Более того, необходимо каждому и каждой из нас. Без этого действительно не станешь христианином. Но когда пустынничество становится самоцелью, то это действительно что-то неверное. И в пустынничестве египетских отшельников первых веков, конечно, присутствует в очень большой степени наследие тех религиозно-мистических учений Востока, с которыми они не могли не быть знакомы, потому что они там жили, они из этого вышли. Потому что, конечно, в отшельничестве египетских монахов IV века этот элемент восточного мистицизма, он без сомнения присутствует, и в добротолюбии следы этого, безусловно, есть. Но мы должны, наверное, все-таки в первую очередь ориентироваться на монашество преподобного Сергия, на монашество преподобного Серафима, на монашество других учителей монашества на Руси и в других странах, именно чье иночество было способом служения людям. Ну вот, кажется, исчерпаны вопросы на сегодняшний день. Давайте смотрим. Достойно есть обратиться Богородицы и соблаженной преподобности Мать Бога нашего, честнейшей, любимой, славнейшей, без сравнения Серафима, без искнения Бога Слова Родшу, сущую Богородицу тебя величаем, славу Тебе, Сыну и Святому Духу, и не писай во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своя Матери и всех святых Своих помилует и спасет вас, яко благ и человека любит. Чего-то, что он ожидает. А Бог ему дает то, чего он не ожидает. Мы ждем, мы с вами все-таки все время, вот в силу нашей ну, какой-то такой непросветленности, ждем, вот, что Господь сделает то, что нам хочется. Вот нам хочется, чтобы Бог это сделал, мы это от Него ждем. А Бог делает свое. Не то, что нам хочется, а то, что нам нужно. Вот. А мы ждем, что нам хочется. Он... Да. Да, да. Да, да, да. Да, наверное, так. Наверное, так. Да.
Да.
Не знаю.
Да, вот вы говорили, что нет в Новом Завете об обсуждении в ад. А я помню, в Деяниях есть там фраза, что проповедовал Богу в темнице. В Деяниях были в посаде, там есть такая фраза.
Да, ну так она не... какая-то.
А вот если вы хотите спросить противоречие. Ой, вы меня просто.
Да.
Вот скажите, противоречие какое? Что да. Говорите, все заплачено, да, за нас все. И в то же время, когда уже вроде как будто мы уже спасены, как Роза нам говорил, бедные святые, что они такие милые, разве они...
Спасены?
Да. Ну, а мы, значит, нам, а в то же время мы должны каяться, больно.
Каяться.
Так же, который Моисей сказал, что вот... перед тобой жизнь и смерть, убери тебе жизнь, чтобы...
Понятно. Так вот, с кем быть?
Противоречие.
С кем быть?
Да.
С палачами или с работниками?
Это вот это вот ответ?
Да.
Это,
да, но это надо, это все-таки довольно долго говорить. Вы меня простите.
Ну, ладно. А ты, Георгий, у вас есть какие-то интересы, которые у меня есть? Там храмы, да, 6 штук разные.
Только зачем?
А, вот может быть там ребятам в этом
А, вот да, месте, если да, в каком-нибудь так, вот использовать. Это, да?
Вот. И потом я хотела спросить, вот там висит
да.
Это самое там, письмо такое, вот это вот.
Ой, нужно уменить.
Там попробуй. Там просят эти заключенные прислать. У меня есть
да, да.
Эти разные журналы, вырезанные.
Знаете, вот только
эти
беда,
самые, как вот да. Это хотите, как...
По-моему, можно. Знаете, по-моему, это можно. Да, нет, это можно. Нет, нет, сейчас я не читаю, я просто сейчас пахну болен. Это я сейчас Бог благословит. Поэтому я сейчас, да. А я служу позднюю вообще, а на раннюю. Всем, да? Ну, часам к 9.
Наверное, это ваша палачка, а не христианская.
Да. Да. В среду он будет служить, вот тогда и приходите. Я не знаю, да. В среду приходите.
Вы говорили, что палач это не христианская профессия.
А я не знаю, честно говоря. Он иногда бывает. Понятно, ну как ну, узнаете, я не знаю, я просто не знаю.
А ведь да. Существуют же воины многие святые.
Ну, они же не за то святые, что воины, а за что-то другое, вопреки тому, что воины.
Если